самом себе человек не может содержать доброго, потому что он падший человек, греховный человек. Это тянется от Адама по родовой генетической линии, и с этого выбраться невозможно. Это как закваска, оно заквасило, знаете, как дрожжи. Дрожжи, которые мы бросаем в тесто, и оно взбухает, как бы растет. И я читал в некоторых еврейских трактованиях, что у евреев, когда раньше трудно было достать дрожжи, эту закваску, да, то хозяйки, еврейские женщины, они, когда пекли хлеб, они кусочек маленький оставляли теста сырого, в котором были дрожжи. Они его прятали где-то в кладовку, в холодное темное место, и проходила неделя, они съедали весь хлеб, и когда хозяйка замешивала снова тесто, ей снова нужны были дрожжи, но это было сложно достать, она доставала этот кусочек теста, в котором уже содержались дрожжи, вмешивала этот кусочек теста в общую массу теста, и оно снова взбухало. Дрожжи обладают таким вот свойством заражать. И это тесто снова вскисало, как мы, не знаю, говорим, там росло. Она снова выпекала хлеб, снова отделяла уже от этого нового замеса своего, да, отделяла снова кусочек, снова прятала его. И некоторые богословы убеждены, что так могло длиться веками. Веками, когда люди жили в тех условиях, настолько дрожжи обладают силой, вот, можно сказать, заражать. Я не знаю, это закваска, то, что мы называем. Это очень сильный, точный, я бы так сказал, прообраз нашей природы. Вот оно случилось в Адаме. Вот Адам не справился, вот Адам пошел вопреки Богу, вот повелся на искушение, вот прельстилась Ева, прельстившись, впала в преступление, нарушила заповедь, потому что Господь заповедал: ты можешь всякого дерева в саду кушать, но вот от этого дерева не ешь, потому что ты умрешь. Не потому что там плоды какие-то особенные, это могло быть самое обычное дерево. Вопрос весь состоял в заповеди. Заповедал Господь: не делай этого, не ешь, потому что само нарушение заповеди — ты умрешь. И когда человек это сделал, это надо пойти на сознательный бунт или противление, сознательно сделать вопреки Богу, вопреки заповеди, и оно человека убило. Убило. Мы даже сразу в первых главах Пятикнижия читаем, что это сопроводилось стыдом. Человек увидел себя, созданного Богом, но увидел в страшном, извращенном свете. Он увидел собственную наготу. В то время это была слава Божия. И вообще это слава Божия. Почему нагота? Почему человек не может быть славой Божией? Получается, все творения, весь мир может быть славой Божией. И через рассматривание всех творений мы видим Творца. Но страшное извращение сознания, perversion, то, что мы говорим на английском языке, извращенный ум, он увидел собственную наготу. Это сопроводилось чувством стыда, подавленности. Человек стал бежать, бежать от себя. Ему стало стыдно, больно, страшно. Он убоялся. Эти все такие негативные, разрушающие, разъедающие душу чувства, они стали сопровождать первого человека. И оно так уже и осталось в человеческом роду, как эти дрожжи, как эта закваска. И человек приходит в мир, и в нем это есть. И спасение, о котором мы сегодня говорим, спасение человеческого рода, Христос спасет людей своих от грехов их, это спасти человека, это снова, как там Адам познал, что есть зло. Это не просто знание о зле, это опыт зла. Он сделал злое, он совершил злое. Понимаете, о Боге вы нигде не встретите в Библии, что Бог познал зло. Ни одной такой цитаты нет. Потому в Боге нет зла, потому Он и не искушается злом, и вообще никого не искушает. Бог не злой. Бог благий. Кто-то сказал, учитель благий. Он сказал, никто не благ, как только один Бог. Бог благ, потому что в Его природе нет зла. Он святой, что значит отдельный, отделенный от зла. В Его природе нет зла. А человек через познание вот зла, опыт зла, сознательно сделать вопреки Богу, вопреки заповеди, это переступить черту. Когда человек это делает, он в лице изменяется. Есть люди, вот общаешься со многими людьми, есть люди, которые переживают искушение, их дьявол соблазняет к чему-то, к какому-то преступлению. Но человек, который совершил преступление, он изменяется, статус его изменяется. Это уже другой человек. Я вам скажу, Каин с намерением убийства брата и Каин, убийца, это два разных Каина. Это настолько изменяет статус человека, что даже внешне человек становится страшным. И Господь, Он понимает, что человека надо снова возродить. Человек умер. Умер духовно. Умер как способность общения с Богом. Умер для Бога. Он мертвец. Он ожил для греха. Страсти стали им обуревать. Человек вот в миру влюбляется. Нравится ему там девушка. Ухаживает. Потом, сколько этих страшных судеб. Потом он где-то начинает на нее кричать. Потом поднимает руку. Потом бьет. Потом ребенка бьет, которого родил. Потом изменяет. Врет. Сам от этого страдает. Начинает запивать это алкоголем. Хочет уснуть, потому что он внутри не соглашается с этим. Он не может это принять. Он человек. Он образ Божий. Он носит отражение Творца. Он сотворен по образу и по подобию Божьему. Он не соглашается с тем, как он живет. А выйти из этого замкнутого круга не может. Когда я писал интервью с одним человеком, Билл Висс его зовут, и он имел такое необычное переживание в своей жизни. Он в измерении земного времени 23 минуты провел в аду. Он скептически относился к этому и молился Богу, чтобы Бог каким-то образом вот действительно показал ему эти вещи. И у него такое случилось. 23 минуты он провел, вот так скажем, в таком потустороннем мире. Видел вот эти все ужасы, как мы верим на основании Слова Божьего. И вот вы знаете, он видел, какую ненависть питает дьявол и демоны по отношению к человеку. Ему это очень бросилось в глаза. Демоны, как бы ограниченные в IQ существа, ограниченные в своем умственном развитии, но превосходящие человека силою физическую, надругаются над человеком. Над человеком. Человеком, о котором Библия говорит, что Бог поставил его над делами рук своих и все покорил под ноги его. Это статус человека. Властвовать, чтобы ничто не властвовало человеком. Чтобы человек господствовал от слова «господин» над всем, начиная с себя собственного, со своих страстей, которые обуревают. И когда Билл Висс уже имел возможность с Господом говорить, он говорит, Боже, как это объяснить? Откуда такая ненависть у этих звероподобных существ по отношению к человеку? Чем она вызвана? Ненависть, от которой они питаются, как от солнечной энергии. И как Господь ему объяснил, он сказал, только потому, что они видят в человеке образ Божий. Отсюда такая ненависть. Потому что дьявол, он не сможет Богу мстить. Он проиграл эту войну, и он это знает. Но человек, дьявол готов все, что напоминает о Творце в твоем и моем образе, рвать на части. Дьявол существует. Это личность. Об этом ясно говорит Библия. Но вот любовь Божья, она захватывает. Она настолько захватывает, люди дорогие. Любовь Божья, выраженная в том, чтобы спасти человека, спасти его от грехов. Я помню, как одна женщина написала письмо, она пришла на адрес нашей студии, о том, она просто кричала в этом письме восклицательными знаками, всеми эмоциями, это отражалось в ее письме. Если ваш Бог, как раз она слушала вот это интервью Билла Висса и видела все, что он рассказывал, и она говорила, если Бог такой, что он имеет такое место мучений для человека, я не хочу вашему Богу служить, я не хочу его знать. И я помню, что я взялся и отписал ей ответ, и я сказал, вы знаете, если Бог такой, то и я не хочу ему служить. И я отказываюсь его знать. Но при всем том, что такое место существует, что эти все грядущие ужасы постигнут людей, Бог еще и отдал Сына Своего Единородного, чтобы ты, дорогая женщина, и я туда не попали. И если вы видите ужасы этого места в свидетельстве этого человека, то сколько Сын Божий был обезображен, написано у пророка, паче всех человеков, лик его и вид его, пророк разделяет в своем послании то, что ему дано было видеть. Лицо его и все тело его настолько было обезображено, потому что люди его избивали, рвали плетьми, чтобы мы имели спасение. Господу угодно было поразить его, и он возложил на него грехи всех нас. Он был наказуем, но страдал добровольно. Он был как овца, введен на заклание и не отверзал уст своих, потому что он принял чашу, которую должен был выпить. Почему? Потому что он любил нас и понимал, что перед справедливостью Божией должна быть уплачена цена за преступление, чтобы дать Отцу Богу, Судье, право на милость и миловать людей. Он должен был удовлетворить справедливый Божий гнев. Сегодня интересный вопрос. Я недолго буду говорить. Но интересный вопрос. Он состоит в том, как практически встретиться с Иисусом. Как практически встретиться с Христом. Откуда приходит эта вера? Вера, когда человек открывает сердце. Все человечество образно, в процентном отношении, отражено в двух разбойниках, которые висят справа и слева от Иисуса Христа. Точно так же распятые, но распятые за свои грехи. Оба они участвовали в одинаковых вещах. Оба они в меру своих преступлений справедливо осуждены на смерть. Но один из них верует, а другой не верует. Оба хотят спасения, оба хотят выйти из этого адского состояния, жутких мучений, которым в итоге ломают голени, и они задыхаются на этом кресте. Страшная жертва римских пыток. Но один верует, а другой смеется, говорит, если ты Бог, а разве мы так не говорим? А разве когда мы висим на кресте наших страданий, болезней, непонимания, отверженности, разве мы так не говорим? Если ты Бог, то даже в церкви сколько таких свидетельств. Если ты Бог, сними меня с этого креста. Сними с креста. Я вишу на кресте. Мне больно. Если ты Бог, сними с креста. И я буду тебе служить. Если ты не снимешь с креста, я прокляну тебя. Так говорят люди. Я встретил человека, который говорит, если Бог мне не будет давать благословения и добра, что я дурак, что ему служить. Наше богословие сегодня извратилось. Мы именно так ставим вопросы. А другой человек, вися на кресте, говорит, как ты можешь такое говорить? Побойся Бога. Мы согрешили. Мы достойны того. И обращается к Иисусу и говорит, Господи, вспомни обо мне, когда придешь в Твое Царство. Друзья, я зацепил сейчас серьезный пласт серьезный вопрос. У нас у всех есть свой крест. Но мне так хочется, чтобы Дух Святой помог сегодня ответить на вопрос, как же уверовать, вися на этих крестах наших страданий житейских, когда экономика рушится, неверность супружеская, когда рвется душа на части, когда хочется покинуть этот безумный мир, когда новости просто душат тебя, ты не знаешь, как выжить в этом всем. Как же все-таки уверовать в Христа? Как же все-таки остаться верующим? Как же все-таки не разбиться и верить в Его суверенность и в Его господство? Я все-таки возвращаюсь к этому важному вопросу, что с Богом мы встречаемся не в церкви, с Богом мы встречаемся в сердце. Меня раньше православные раздражали, когда они говорили «Бог в душе», не скрою. С возрастом и со временем я не знаю, что они имеют в виду, но я полностью согласен, что с Богом мы встречаемся в сердце. Это только одно единственное место, где мы встречаемся с Богом. Там же мы встречаемся и с собой. Потому что мы и себя найти не можем, не встретившись с Богом. Как этот микрофон не может объяснить причины вообще своего предназначения и вообще своего создания, кроме инженера, который его создал, так и человек не может знать своей значимости, значения, не зная предназначения, для чего он создавался Богом, с какой целью человек создан и пришел в мир. Я скажу вам, что в человеке, как в творении, заложено непреодолимое чувство потери. Потеря. Это как в лесу. Ты туда дергаешься. Ты кто во что дергается, ищет, пытается. Но не может найти, не может выйти. И от этого становится страшно. От этого раздражаешься, от этого впадаешь в уныние, от этих метаний, от того, что ты понимаешь, что круг замкнулся, что не можешь выйти из этого дремучего леса. Очень плохо становится, очень страшно. И в человеке вот присутствует вот это чувство потери. Потому что человек не может себя объяснить, поскольку жизнь человека, Паскаль говорит, она в причине. В причине надо искать свою жизнь, в причине. В чем же этот reason, резон, причина моего бытия? В чем она? В чем она? Я биологическая случайность. В чем она? В чем причина? Я был на острове Виктория один раз в Канаде. И под канадской границей, даже не знаю, это Канада, не Канада, остров Виктория, Канада, да? И там посетил музей этих восковых фигур. Впервые я так вот как бы вблизи увидел, как выглядел Вольтер. Вольтер, он достаточно резко о Боге отзывался. Много можно об этом говорить, это очень много интересного, что связано с этими людьми. Но суть в том, как умирал Вольтер, как страшно умирал Вольтер. Смерть – это та черта, которая так хорошо нас всех проверяет. Так хорошо нас всех проверяет. И как умирал Вольтер, сохранилась запись. Врач, женщина, которая присутствовала при его смерти, она говорила так: «Я никогда ни за какие деньги в мире больше не соглашусь присутствовать при смерти подобного безбожника». Такие страшные агонии переживал этот человек. Он видел демонов, которые забирали его душу в ад. Это не запугивание, это не какие-то там средневековые штучки, трюки для того, чтобы дурачить сознание людей, ничего подобного. Это действительность, в которой мы живем, потому что духовный мир реально существует. Возвращаемся к вопросу. Как же все-таки встретиться с Богом? Мы читаем, когда апостол Павел посетил Ареопаг и разговаривал с греками, с людьми умными, философами, развитыми людьми того времени и общества, он им сказал так. Он сказал так: Бог назначил времена и пределы обитанию людей, что Бог произвел от одной крови весь человеческий род. Потом он этому роду человеческому назначил времена и пределы обитания. Рассортировал их в смысле времени и месторасположения. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его И не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. Апостол Павел сказал, что Бог вложил в людей задание, чтобы они искали Бога, именно они, чтобы они искали Бога, и дальше говорит, не ощутят ли его. Он связывает поиск Бога с ощущениями, с той внимательностью, которую мы направляем к своему сердцу, к своему внутреннему миру, именно внимательностью, чего просит душа, о чем плачет сердце. И жизни уже доказано, что человек, который уважительно относится к своим духовным запросам, он встретится с Иисусом Христом. Он будет искать. Я знаком с Рустамом Фатулаевым. Я не знаю, он был когда-то у вас, не был. Рустам Фатулаев не посещал вас. В одно время этот человек возглавлял или был очень там в верхах чеченской группировки преступной в Украине. И я быстро очень. Этот человек... был мальчиком, и его отец умирал от рака. Он был неверующим, Бога не веровал. И ребята во дворе его избили, старшие ребята, четверо человек, только с тем, чтобы его сломать. Они сказали, что ты должен знать, кто во дворе хозяин. А он достаточно гордый человек, я думаю, он сам чеченец, не соглашался с этим. И они его сильно побили. И он говорит, я даже не мог прийти отцу пожаловаться, чтобы как-то заступился за меня, он уже умирал. Я, говорит, в своем сердце дал слово, что я буду сильным, я не позволю, чтобы меня били. Вся тайна, весь смысл жизни в силе. Вот так ему это открылось. Он пошел заниматься спортом, завоевал много наград, имел там какой-то пояс в области, стал самым уважаемым человеком, к молодым годам своим, все ему отдавали честь, все с ним здоровались, он стал мастером спорта, и он говорит, и я был на высоте, моя цель, моя мечта была достигнута. Однажды, говорит, я еду с тренировок в автобусе, и стою в костюме спортивном, стою возле окна, и вижу, как на светофоре останавливается автобус, и я смотрю в окно, и возле автобуса останавливается дорогой Мерседес. В Мерседесе сидит в пассажирском сидении красивая женщина. Мужчина сидит рядом. Она флиртует с ними. Говорит, это вся сцена, такая богатая одежда, дорогая машина. Все это luxury life, то, что мы говорим. И он говорит, и у меня вдруг открываются глаза. Я говорю, весь смысл в деньгах. Деньги это все, причем здесь сила? И он переориентируется в своей жизни. Он попадает в преступную группировку. Мутная вода 90-х лет. Он попадает в такие круги, где можно выколачивать деньги. И он рассказывает, говорит, Александр, я помню день, когда я достал со своего шкафа коробку от обуви. И там лежало купюрами, долларами, 100 тысяч долларов. Я помню этот день. Я встал с этой коробкой перед зеркалом и сказал, Рустам, ты счастлив? Смотрел себе в глаза и сказал, нет. Нет. А что ж такое? Что такое? Что дальше? Дальше он бежит в ислам, в религию. Начинает соблюдать все обряды. Он человек. Тем человек отличается от собаки, что животное живет инстинктами. А человек – это образ Божий. Он бежит в религию, он пытается, пытается, и ничего не получается. У меня нет времени рассказывать, как он обратился. Прекрасное, сильное обращение. Вы можете посмотреть это свидетельство также у нас на rhema.tv. Но смысл в том, как же найти Бога? Как же с Ним встретиться? Насколько это возможно сегодня вечером? Насколько это возможно в твоем случае? Очень возможно. Абсолютно легко. Когда появляется в сердце вера. Когда сердце откликается на Божье Слово и на Божью истину. Меня сильно тронул один пример, когда Сын Божий пришел в мир, и Он должен был открыться, там так написано, Он должен открыться Сыном Божьим по Духу Святыни. Христос должен был открыться. Понимаете, Христос не пришел, как Бог Ветхого Завета. Бог Ветхого Завета пришел на Синай. Это была первая реальная встреча Израиля со своим Богом. С раннего утра гора дымилась, были громы над горой, сильный трубный звук, облако накрыло эту гору. Там написано, голоса исходили из этой горы. Можете представить себе это зрелище? Я один раз поднимался на Синай, всю ночь мы туда взбирались, такие порывы ветра, травинка не растет нигде. Дождь и ветер, люди, туристы выходили, просто ветер валил на землю людей, падали. Я просто всю ночь туда взбирался, к 6 утра мы туда поднялись, я думал, Господи, как это вообще? Все серьезно. Это была встреча с Богом. Вокруг горы была проведена черта. Если даже животное, неразумное, ничего не понимающее в этом, пересекает эту черту, поразить стрелою. Это был Бог. Он давал им скрижали завета. Народ весь стоял, одежды были вымыты. 3 дня никто не спал со своими женами. Это было серьезно. Бог назначил им визит. И они понимали, это Бог, с которым надо считаться. По-другому не получится. И вот здесь тот же самый Бог, издревле, говоривший к отцам в пророках, рождается в яслях. Как богословы говорят по-человечески, в самое неподходящее время в истории. В самой неподходящей местности в истории. Все не совпадало, все не так. Вплоть до элементарных условий, где эта молодая женщина должна родить. Все не так, все не получается. Как кто-то специально спрятал этого Бога, скрыл уже до такой степени, что его невозможно ни по каким признакам отыскать, как пишет пророк Исаия, говорит, не было в нем вида и величия, который привлекал бы нас к нему. И вот он, как источник благодати, как написано, закон был до Иоанна, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Вот он как источник благодати, как обычный еврей, как один из них, сидя с ними за столом, начинает открывать уста. В Библии вот эта фраза, она многократно повторяется. Отверз уста. Я один раз читал Библию, и Дух Святой мне сказал, видишь это? Это значит, что он отверзал уста, и из него текла благодать. Вот понимаете, люди, они бегают за сенсациями, за чудесами, за видимым проявлением. А здесь как бы спрятано все было настолько, что он сидит у колодца и просто он говорит такие слова, что самарянка что-то начинает понимать. Он говорит о какой-то воде. Она начинает что-то чувствовать внутри. Она бросает этот свой кувшин, бежит в город. О чем я сейчас пытаюсь сказать, что Христос настолько был спрятан, чтобы люди Его искали. Чтобы люди Его искали. И вот ладно, там пастухи, люди необразованные, да, но вот мудрецы, а в английских некоторых версиях говорится, что это были kingmakers, то есть люди, которые поставляли царей. Это не были какие-то там странные философы, которые капусту едят, в бочке живут. Это были серьезные люди. На Востоке богатые люди. Они были kingmakers. Они поставляли царей. И эти люди наблюдали за небосводом и увидели звезду. Мы видели звезду Его с большой буквы. Мы видели звезду Его на востоке. И они шли очень долгое время. Пока они пришли, то младенцу было около 2 лет. Почему? Потому что Ирод выведал у них о возрасте младенца. Почему он и избил детей от 2 лет и ниже. Потому очень даже будет предположительно корректно сказать, что эти мудрецы, они шли с востока долгое время, возможно, до 2 лет. Возможно, несколько месяцев, возможно, год. И это не были те классические 3 мудреца, которые мы видим на открыточках рождественских. Совершенно не так. Это была делегация, серьезная экспедиция, чтобы преодолеть такое расстояние, чтобы такие знатные люди перемещались на такое большое расстояние. Нужно было много провизии, Нужно было соответствующую охрану иметь. Не так давно я перечитывал биографию Петра I. Меня удивил факт, когда Петр стал молодым царем в России, он ехал в Европу научиться кораблестроению. Он очень мечтал построить свой флот. И он ехал, кстати, через Латвию. Да, знаете. Да. То есть вы его пустили туда, да? И когда он ехал через Латвию, представляете, это же 3 месяца они двигались. 3 месяца! 200 или 300 человек его сопровождало, я сейчас не помню, или 600 человек сопровождало, это провизия. Сменилась пора года. Они здесь в Латвии сменили телеги на сани, потому что снег выпал. То есть, когда я это все начал изучать, я стал понимать, что эти мудрецы, это была серьезная делегация, которая искала царя. Мы сейчас говорим о поиске Бога. Мы говорим, как его найти. Мы говорим, вот люди, которые его не знали, которые не евреи, у которых не было еврейских писаний. Но Бог их вел. Слышите? Драгоценные мои друзья, Бог их вел, чтобы иметь встречу. Как вел? Каким образом вел? Как я уже сказал, когда они въехали в Иерусалим, они такого переполоху наделали, что все люди в Иерусалиме, Иерусалим пришел в движение. Если бы это было 3 человека там с какими-то рюкзаками, на них бы никто внимания не обратил. Но это была делегация, это была экспедиция, их быстро к царю. Это было серьезно. Кто вы такие? Откуда? Они говорят, где родившийся царь? Они понимают себе, что здесь уже давно все празднуют, что здесь уже все всем понятно, как белый день. Что здесь новый царь родился. С такой потрясающей уверенностью они двигались, чтобы встретиться с этим великим царем. А там никто ничего не знает. Вот эти все с торами, с опытом, с синагогами, они его не приняли. Потому что искали не в вере, а в делах закона. Позже напишет апостол Павел. И вы знаете, что они, мудрецы, искали Христа, именно следуя за звездой. Самый, казалось бы, нелепый вариант довериться такой большой экспедиции, такое долгое время, таким богатым и умным людям, довериться интуитивно, двигаться за звездой, это очень даже нерассудительно. Двигались ночью. Удивительный прообраз того, что у людей невозможно не расспросить дороги, не разузнать ничего. Ночью, когда все спят, самый неподходящий вариант, который только может быть. Это пророческие прообразы, что люди тебе ничего не подскажут. Что к встрече с Христом тебя должна вести твоя собственная звезда, которую ты ищешь и следуешь своему сердцу в ответ на то, что происходит, как Бог тебя зовет. Это я хотите, я на колени стану, чтобы в этом вас убедить. Это настолько свято, это настолько ценно, то, что я сейчас говорю, что мы движемся к Богу, только раскрывая свое сердце в ответ на зов Святого Духа. А Дух Святой нас зовет. И вот эти мудрецы, они двигались таким образом. Библия говорит, и звезда шла перед ними. На самом деле шла, доколе не пришла. И доколе не остановилась над местом, где был младенец. И они вошли в дом и увидели младенца и Марию, матерь его, и принесли дары. Мы сегодня пытаемся ответить на вопрос, Господи, как с тобой встретиться? Как тебя найти? Кто-то может сказать, я уже его знаю, я уже с ним встретился. У меня все равно этот вопрос. Почему Библия постоянно говорит, я буду искать его с раннего утра? Почему Библия говорит, я не взойду на ложе, я не дам сна очам моим, вежда моим дремания, доколе не взыщу Господа? Почему так? Потому что мы должны свою жизнь посвятить Богоисканию. И мы будем его находить, однозначно. Я имел привилегию быть знакомым и вести переписку, и организовывать вечера с очень известным христианским поэтом Верой Сергеевной Кушнир, которой уже нет в живых, она ушла к Господу. И знаете, меня потрясало простодушие этой женщины. Она меня во многом наставляла, говорила Саша, больше думай о смерти, чем о жизни. Ты должен быть готов к этому. Ты должен жить всегда с мыслью об отчете. Ты должен понимать неповторимость момента. каждое мгновение неповторимо. Ты должен жить с таким чувством. Я вспомнил, когда Достоевского расстреливали, он был приговорен к расстрелу. Он был уличен в группировке, люди, которые делали заговор против царя, хотели делать государственный переворот, его поймали. И он и, кажется, три его друга их приговорили к расстрелу. И когда он стоял уже на эшафоте с черным мешком на голове, связанными руками, зачитали приговор и сняли им эти мешки, дали им последние 5 минут жизни. И вот он описывает там, кажется, в каком-то из своих произведений, он косвенно объясняет это, описывает переживания другого человека. Она читала его биографию, что это были его собственные переживания, которые он описывает в своем герое. И вот он говорит: я понял, что у меня есть 5 минут жизни. 5 минут. И я понял, что 5 минут – это очень много. 5 минут жизни. И я, говорит, быстро их распределил. Я отделил несколько минут, чтобы попрощаться с каждым из моих друзей. Я отделил несколько минут, чтобы проанализировать свою жизнь. Я быстро пробежал в памяти все основные вехи события моей жизни, моего жизненного пути. И вдруг, он пишет, солнечный луч, кажется, в Петербурге были события, пронзил серые тучи петербургские и коснулся золотого креста на куполе православного храма. И этот крест засиял. И он говорит: и я последнее мгновение выделил поговорить с Богом. И он пишет: 5 минут жизни. Боже мой, это так много! И здесь они отменяют приговор и заменяют 4 годами лишения свободы. Он попадает в жесточайшие условия, в ссылку. Но он пишет в своих дневниках: у меня впереди вся жизнь. Я когда об этом думаю, думаю: Боже, как сегодня молодые люди, как сегодня старшие люди не дорожат, не ценят жизнью, мгновением. Неповторимость момента, неповторимость жизни, неповторимость сегодняшнего вечера, неповторимость. И Вера Сергеевна была еще неверующей, она была очень красивой женщиной. Ей не один раз предлагали вообще уйти в модельный бизнес. И она была в Германии, очень трудная судьба, очень трудная жизнь. И вот представляете, она рассказывает, что однажды она ехала в поезде. Я не хочу сейчас точные детали говорить, потому что я их не помню. Но это было после войны, послевоенные годы, но еще все еще были разборки, все еще летали бомбардировщики, все еще было опасно. И она едет в поезде, и внезапно она ощущает в сердце чувство немедленно выброситься из окна. Такая тревога внутренняя, она говорит: ты себе не представляешь, я открываю это окно, как помешанный, и выпрыгиваю на ходу с поезда. Солдаты ехали, хватают ее, говорят: девушка, вы что, вы с ума сошли, вы убьетесь, вы что делаете? Она вырывается, выпрыгивает в это окно под ругань и проклятие. Кто-то выбросил ее чемодан вслед за ней. И она говорит: я сильно разбила себе плечо, разбила руку, упала. Встаю, сажусь на эти рельсы, сижу, дрожу вся от возбуждения. И сама себя спрашиваю: что это было? Зачем это все? И вдруг, спустя мгновение, после того, как это все случилось, бомбардировщики налетают на этот поезд и разбомбили его у нее на глазах полностью. Ни одного человека не осталось в живых. Она говорит: я сидела на этих рельсах и писала: нас всех ведут невидимые руки. Первые встречи с Богом, первое мгновение, без всякого участия проповедников, без всякого напора, приглашения, нас, меня ведут невидимые руки. Само вот это осознание вмешательства кого-то через сердце, через внутренние ощущения, оно потрясало. Позже она родила ребенка на 6-м или 7-м месяце беременности, и родила, и он умер через несколько часов, потому что она упала с велосипеда, перед этим повредила. И первая личная утрата была такой горькой, тяжелой. Родители были далеко, Германия, плен. Ужасы всех этих смертей, то, что она навиделась в своем возрасте. И она говорит, я иду ночью по улице и поднимаю глаза к небу, к звездам. И Дух Святой сам начинает действовать. Что-то начинает происходить. Я начинаю просить прощения. Я прошу, чтобы Христос вошел в мое сердце. Чтобы Он стал моим спасителем. Чтобы я не чувствовала себя осиротевшей. И она переживает возрождение. Она становится новым человеком. Без проповедей. Без церкви. Меня это восторгает до такой степени, меня это так заводит просто, что Бог настолько сильно заинтересован в нашем спасении, настолько мы дороги для Него, что я просто прихожу в большущее возбуждение, что человек, который молится или ищет Бога как может, он обязательно встретится со своим Творцом. Обязательно. Однажды я познакомился, это последний такой, сейчас вспомнил случай, я скажу, мы помолимся. Познакомился с таким человеком, его звали Антон. И этот человек был маленького роста, и он не ходил, потому что у него была редкая болезнь, его кости были очень мягкими, как мел. И он имел, не согрешу, если скажу, 100 переломов, он когда-то мне даже цифры это называл, может, больше 100 переломов за свои 43 или 42 года. Малейшее неосторожное движение, он на коляске, и он ломал эти кости, и переживал при этом страшные боли, страдания. И вот от него при рождении, как он только родился, мама отказалась, он рос, не зная своей матери. Первый раз в 17 лет он прикоснулся к живому дереву, его вывезли из многоэтажного дома, где он жил, в полном заключении. Годы и годы своей жизни, видел только форточку, кусочек голубого неба. И вот вы знаете, он уверовал. Вот он, ну, никак не подходящая кандидатура для того, чтобы веровать. Где Бог? Какой Бог? А вот он уверовал. Вот он уверовал. Душа его обрела мир с Богом. Он открыл в своей комнате, в квартире, где он жил, открыл линию доверия. И принимал звонки людей, которые звонили. И он говорит, однажды звонит женщина в истерике, кричит в трубку, трудно разобрать, плачет и говорит, какой Бог, что вы мне можете сказать? Я не верю ни в какого Бога. Какой Бог? У меня был котенок, которого я любила, которого берегла, невинный котенок. На моих глазах машина его переехала. Она была в истерике. И он слушал ее долго. И она говорила, даже не пытайтесь меня убедить. Я никогда не поверю в вашего Бога. Его просто нет, если он так поступает. И он потом после этого стал ей просто рассказывать о себе. Просто стал рассказывать, кто он. И стал говорить, что я верю в Бога. Знаете, друзья, просто это все... Так интересно, так интересно, когда сердце наше открывается для Господа, тогда мир, в котором мы живем, он изменяется. Часто мы хотим изменить мир вокруг нас, в то время как Бог хочет изменить нас изнутри. Это самое ценное и самое важное. Господь хочет встретиться с нами. Когда-то Генри Мадава, чернокожий пастор в Киеве, когда Бог его призывал начать там церковь, он с большим-большим трудом, переживая много очень унижений от белых людей еще в те времена, не зная, как совладать с морозами,
потому что руки его мерзли, он после Африки своей вообще не мог ничего, в замок не мог ключ вставить, говорит. Часами стоял, пробовал, соседи помогали, потому что не мог. И решил бежать с этой Украины, от этих морозов. Но Бог звал его начать служение. И он согласился с одним условием. Он сказал: Господи, ты видишь, какое отношение людей ко мне. Если ты изменишь отношение к черным людям, ко мне, я останусь на Украине. Что вы думаете, Господь ему сказал? Мне легче изменить тебя, чем 50 миллионов. Мне тоже так кажется, что Господь очень заинтересован изменить тебя, изменить меня. Это вообще не ирония. Я совершенно не насмехаюсь над твоим горем или над твоей бедой. Но это на самом деле так. Это на самом деле так. Господь хочет изменить нас изнутри. Знаете, человек добрый, написано в Библии, добрый человек, он из доброго сокровища сердца своего вынесет доброе, потому что он добрый. Злой человек, он из злого сокровища сердца своего вынесет злое. Вот для злого человека и Бог злой, хотя Бог благ. Для атеиста нет Бога, хотя Он есть. Я даже в этой книге написал, в истории Моцарта был такой момент, когда жена, теща его кричала на него, там, проклинала их там брак. А он ее слушал и слышал музыку. Брал ноты и писал. Потому что он композитор. Господь хочет нас изменить. Господь хочет встретиться с нами в сердце. Я просто верю, что у Бога есть замечательные планы для нашей жизни. И если ты не встречался с Иисусом Христом, мне бы так хотелось сейчас помолиться с теми людьми, которые еще не отдавали своей жизни Иисусу Христу. Как это может произойти? При твоей доброй воле, при твоем добром желании отдать свою жизнь и свое сердце Иисусу Христу. Это должен быть твой выбор. Ты должен пригласить Иисуса, ты должен позвать Его, ты должен согласиться с этим. Господь, я нуждаюсь в Тебе, я хочу этой встречи. Я очень хочу этой встречи. Мы читаем в Евангелии такую интересную историю о человеке, который залез на дерево, потому что он хотел видеть Иисуса. И вы знаете, наверное, это единственная такая история в Новом Завете, где Иисус сам напросился к нему домой. Обычно все приглашали, он был очень желанным гостем. Его все ждали и понимали, что это невозможно. Он был нарасхват. А здесь Иисус, увидев этого человека, его звали Закхей, он сказал: знаешь, мне сегодня надо быть у тебя дома. И однажды это услышал в сердце очень сильно, что есть люди, к которым Христос сам просится. Он просто хочет быть у тебя дома. Он хочет войти в твою семью. Он хочет войти в твое сердце. Бог, Божий Сын. Он хочет быть у тебя дома. Давайте встанем на ноги, пожалуйста. Мы закроем все глаза, чтобы не отвлекать друг друга, не смущать никого в этом зале. Просто так легче сосредоточиться на внутреннем мире своем, на сердце. Мы стоим перед Богом, и это очень трепетный, очень личный, святой момент. Но если в этом зале есть человек, который знает точно, что здесь ни при чем Александр или кто-то другой, что кто-то проникает в само сердце, и ты знаешь, как это сердце бьется. Ты знаешь, что это кто-то, кто-то настолько добрый, любящий. Это Бог стучит в твое сердце, и ты это переживаешь внутри себя. Оно узнает его, хотя, может, ты никогда с ним серьезно не общался. Но если сердце узнает его, если кто-то стучит в твое сердце, как Христос говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». То есть Господь стучит в дверь нашего сердца. Если есть такой человек в этом зале, один, два, три, пять человек таких, но вы хотите принять Иисуса Христа своим личным спасителем, вы хотите впустить Господа в свое сердце, мы останемся закрытыми глазами. Я вас очень прошу, давайте закроем глаза, потому что мы молимся, мы молимся. Но если есть такой человек, просто поднимите свою руку в знак согласия. Спасибо, я вижу вашу руку. Держите свою руку. Вы слышите, что Господь просто просится в ваш дом, в вашу семью. Немножко еще подержите свою руку. Это знак вашего согласия. Вы, во-первых, это слышите. Во-вторых, вы этого хотите. Если вы хотите этого, если вы хотите этой встречи, она очень возможна, она очень реалистична, но она произойдет только в вашем сердце. Только в вашем сердце. Здесь есть служители, братья. Они помолятся вместе с вами. Но это будет очень славно, если вы пройдете сейчас вперед. Те люди, которые подняли руки, не смущайтесь. Мы все так выходим на покаяние много раз, оплакиваем свои грехи. Принято так в церкви выходить, склонять колени здесь или стоять на ногах. Если вы подняли руку, просто сейчас пройдите сюда, по проходу, пройдите сюда вперед. Мы вместе с вами помолимся. Это никакое не шоу, не какое-то. Это просто мы хотим вас увидеть, и мы хотим вместе с вами помолиться. Спасибо. Спасибо, молодой человек вышел. Все, кто поднимали руки, вы можете прийти. Прийти. Мы остаемся с закрытыми глазами. Если есть клавишник, пианист, немножко можно поиграть. Если у вас есть вера, верить в то, что написано в Библии, то в Библии в этот момент написано следующее, что ангелы на небесах радуются об одном грешнике кающемся, нежели о 99 людях, не имеющих нужды в покаянии. Я знаю, что вас смущает этот свет, все, но мне кажется, вы сейчас не услышали то, что я сказал. Я хочу еще раз сказать. В Библии написано, что ангелы на небесах радуются об одном человеке кающемся, нежели о 99 людях, не имеющих нужды в покаянии. Это просто святой и славный момент, когда вы откликнулись своим сердцем, чтобы принять Иисуса Христа своим Спасителем. Пожалуйста, закройте глаза, к вам никто не будет там прикасаться, здесь нет никакого гипноза, ничего вообще нет. Мы просто, чтобы не смущать друг друга. Если хотите, можете закрыть свои глаза и помолиться молитвой покаяния. Молитвой: «Господь, я жил без Тебя. Господь, мне плохо без Тебя. Господь, у меня никакого просвета в жизни». И это правда. Никакого будущего. Никакого нормального настоящего. Сколько есть хороших людей. Вообще все люди хорошие. Все дети, которые рождаются в родильном доме, такие миленькие, такие чистые, такие добрые. Но потом они попадают в реальность жизни. Жизни жестокой. Первая жестокость, вторая жестокость. Предательство. Измена. И сердце покрывается такими рубцами. И человек зарекается: больше не буду открывать свое сердце никому. Больше не буду никому верить. Мужчин буду использовать. Не верю, что есть настоящая любовь. Не верю, что есть настоящая верность. И сердце становится холодным, мертвым, каменным. Кто как выходит из этого состояния? Кто падает в алкоголь, чтобы как-то отключить мозги, чтобы как-то остыть, отдохнуть? Но на самом деле выхода нет. Выход только тогда, когда любовь Божья воскрешает человеческое сердце. И сердце начинает верить, что оно любимо Богом, что Бог любит меня. И когда в это сердце входит Божья любовь, там начинаются чудеса. Тогда вы посмотрите по-другому и на людей. Тогда вы поверите, что такие же люди рядом, воскрешенные Божьей любовью, могут любить, могут быть верными, могут быть преданными, могут вам помогать. Все дороги ведут к Богу. За пределами Бога тьма и погибель. Мы сейчас помолимся. Помолимся вместе с вами. Помолимся молитвой покаяния. Я буду просить вас, чтобы вы повторили слова за мной. Это ваша молитва, ваша личная молитва. Но просто повторите ее за мной, обращаясь к Господу, к своему Господу, чтобы вам помочь в этой молитве. Если вы будете разделять то, что я говорю, пожалуйста, повторяйте. Если вы посчитаете, что вы не хотите этого говорить, вы можете этого не говорить. Вы свободный человек. Господь никогда не будет насиловать вашу волю, потому что Он вас очень уважает. Закройте глаза и обратитесь к Господу. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот вечер в моей жизни. Я верю, что Он от Тебя. Я принимаю Тебя в мое сердце как Спасителя и Господа. Я верю, что Ты Сын Божий, умерший за мои грехи на кресте. Прости меня все мои грехи, где я обижал Тебя и огорчал Тебя. Прости меня. Я каюсь в своих грехах. Омой мое сердце Твоей пречистой кровью. Возроди меня к новой жизни. Запиши мое имя в Твою книгу жизни. И я верю, что отныне Ты мой Отец, и я Твое дитя. Давайте все вместе помолимся об этих людях теперь. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что Твое спасение продолжает шествовать по этой земле. Я благодарю Тебя, что крест Твой продолжает привлекать новые и новые души. Я благодарю Тебя, что к миллионам людей, которые пришли, приползли к этому кресту, сегодня присоединилась эта группа людей. Я благодарю Тебя, что сегодня прощаются грехи людей, благодаря тому, что Ты умирал за эти грехи, чтобы мы сегодня имели прощение и, веруя в Тебя, имели жизнь вечную. Я благодарю Тебя, что Ты так крепко любишь нас. Я благодарю Тебя, Святой Дух, что Ты сегодня открыл Иисуса этим людям. Я благодарю Тебя, что они сегодня уверовали в Тебя, как в истинного Божьего Сына. Я славлю Тебя и превозношу Тебя, что это случилось сегодня вечером, Боже. Я благодарю Тебя за этот праздник, который сейчас совершается на небесах и здесь на земле среди нас, что, Господи, так много людей сегодня перешло из смерти в жизнь, чтобы иметь жизнь вечную, ибо имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную в Нем пребывающую. Благодарю Тебя, Господь. Боже, учи этих людей, наставляй, веди дальше, держи их за руку. Я верю, что Ты их не отпустишь. Я верю, что никто не похитит их из руки Твоей, что Ты будешь их держать возле своего сердца. Господь, благодарю Тебя за все хорошее, что Ты делал и делаешь в нашей жизни. Благодарим Тебя и за сегодняшний день в том числе. Во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем. Аминь.